Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
Главный итог взаимодействия между Абхазией и Россией за последние 15 лет – формирование серьезной правовой базы. В 2008 и в 2014 годах между двумя странами были подписаны важные соглашения. С 2008 года Россия оказала поддержку Абхазии в объеме более 110 миллиардов рублей. Как развивать дальнейшее взаимоотношение, экономическое сотрудничество между странами? В чем заключается взаимный интерес в вопросах экономического сотрудничества между Абхазией и Россией? Об этом подробнее будем говорить с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАН ХИКС Юрием Твердохлебом. Россия много лет помогает, и существует такая программа, как инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Как вы вообще оцениваете такую помощь для Абхазии, для России? Какое это имеет значение? Для Абхазии, скорее всего, это очевидно, насколько важна эта помощь. Страна, которая после войны восстанавливалась, экономика, которая была разрушена. А вот давайте поговорим о том, какое это значение для республики и для России это имеет. В чем заключается взаимный интерес?
Ну, давайте начнем, наверное, может быть, не с экономических вопросов, а вопросов, ну, я бы сказал бы, морально-этических. Вот, я бы сказал бы так, наверное. Все-таки объективно российский, русский народ и абхазский народ – это братские народы. И, конечно же, наша страна, она не могла быть в стороне, вот, когда действительно подвергался, по сути, геноциду. Действительно, геноциду, в общем-то, братский народ и, в общем-то, те проблемы, которые возникли у этого народа с 90-х годов, в общем-то, действительно, Россия принимала достаточно близко к сердцу и, в общем-то, всячески помогала. Это как бы одно. И как бы это даже выходит за пределы экономики. Это вопросы, я считаю, морально-этического, нравственного аспекта. Вот. Ну, а что касается уже действительно тех аспектов, которые, в общем-то, сегодня нам ближе, связанных с восстановлением экономики, то, в общем-то, здесь помощь России, она имеет в хорошем смысле слова, если хотите, прагматичный оттенок. Объясню, в чем прагматика. Ну, согласитесь, самому абхазскому народу быть, что называется, на подсосе, извиняюсь за такое сленговое выражение, наверное, достаточно дискомфортно, потому что зависеть от того, что кто-то окажет помощь, пришлет очередные денежные средства для решения текущих социальных, экономических проблем, наверное, неправильно. И, в общем-то, действительно, эта зависимость, она во многом, наверное, и угнетает, наверное, носит такой, достаточно, ну, скажем так, не очень приятный характер для самих граждан Абхазии. Потому что, в общем-то, никто не хочет находиться в той или иной зависимости. И в этой ситуации я считаю, что та позиция, которую занимает Россия по отношению к Абхазии, она предельно рациональна и, если хотите, в хорошем смысле слова, прагматична. Вот. Она сводится к тому, что да, действительно необходимо оказать помощь абхазскому государству именно для того, чтобы это государство вышло на самообеспеченность в своей экономической деятельности. Тем более, я убежден, я много раз бывал в Абхазии еще в советские времена, и я считаю, что действительно в Абхазии есть все основания для того, чтобы быть самодостаточным государством, если хотите, территориальным государственным образованием, как хотите, можно это называть. Вот, действительно, прекрасный климат, который дает возможность развивать инфраструктуру отдыха. Мы с вами видим, что, в общем-то, действительно эта инфраструктура, которая еще в советские времена была достаточно широко востребована, и, в общем-то, ее развитие, перевод ее на современные рельсы, он, в общем-то, сделает этот регион достаточно привлекательным для туристов, причем не только из России, но и из других стран дальнего зарубежья. Что касается сельского хозяйства, то тут тоже уникальные условия для производства тех продуктов, тех товаров, которые, в общем-то, которые действительно уникальны именно для этого региона и не выращиваются, и не производятся в других регионах Российской Федерации. И все вместе. Плюс я считаю, что действительно в той же Абхазии есть достаточно серьезные предпосылки для развития местной промышленности, которая, в общем-то, может в том числе и охватывать и общероссийский рынок. То есть вот мы видим с вами, есть целый ряд направлений, в которых, в общем-то, действительно есть возможности сотрудничества, причем сотрудничество, нацеленное на именно создание самодостаточного государства. И вот в этом главная цель, собственно, России. На это она нацелена, это финансирование нацелено. Да, я вижу, я читаю литературу, читаю, в общем-то, соответствующие новости. Конечно же, эффективность реализации этих проектов, но еще далека от желаемой. Ну, я знаю, что в этом плане совместно работает и абхазское руководство, и российское руководство. И, в общем-то, ситуация медленнее, может быть, чем хотелось бы, но, тем не менее, она изменяется в позитивном русле.
А на ваш взгляд, изменяющаяся вот геополитическая ситуация сейчас, она как влияет на экономическое сотрудничество Абхазии и России? Вы говорите, что в республике есть все возможности для развития сельского хозяйства и производства, и переработки. А вот рынок изменился в целом вообще в мире, изменились поставки, и в этом смысле вот введенные санкции в отношении России и дружественных России стран, это как-то повлияло на отношения Абхазии и России?
Вы знаете, что касается вот этого санкционного давления на Россию, ну и, в общем-то, мы с вами знаем, что и на Абхазию, в общем-то, это санкционное давление, оно продолжалось на протяжении, наверное, всего периода существования Абхазии с момента ее провозглашения. Мы это с вами прекрасно знаем, понимаем и знаем, в каких сложных условиях формируется экономика. Мне доводилось общаться в свое время с руководителями Центрального банка Абхазии, и они мне рассказывали, вот в начале 2000-х годов мы достаточно плотно общались с вашими коллегами, и могу вам сказать, что действительно я был, в общем-то, действительно озадачен теми сложностями, в которых, в общем-то, приходилось работать финансистом, в общем-то, вашего государства. Это действительно так, и, в общем-то, это вызывает только уважение. Это только то, с кем я сталкивался. Но что касается других отраслей, то мы тоже с вами знаем, что Абхазия, в общем-то, перманентно живет в условиях санкций. Санкции, может быть, не таких глобальных, санкции локальных со стороны соседнего государства, вот, ну и так соседнего государства, ну и, в общем-то, тех, кто это государство поддерживает, в общем-то, в давлении на, собственно, Абхазию, на абхазский народ, на Абхазию. Вот, ну, что касается вот нынешней ситуации, в том числе этих санкций, которые были введены по отношению к России, то, вы знаете, я могу здесь сказать, что нет худа без добра. И, по сути, здесь как раз, на мой взгляд, открывается достаточно широкое окно возможностей для развития экономики Абхазии, потому что как раз именно российский рынок, который, в общем-то, в настоящее время в связи с, опять-таки, санкционным давлением на него со стороны западных стран и ограничение целого ряда поставок, целого ряда товаров, продуктов, различных товаров и продуктов, в общем-то, действительно дает широкие возможности тоже Абхазии, в общем-то, занять освободившиеся ниши. А емкость российского рынка такова, что, в общем-то, я думаю, дай бог, чтобы потенциал абхазской экономики смог удовлетворить эту емкость, хотя бы процентов на 5%. Вот я думаю, что как раз здесь, в общем-то, нынешняя ситуация, ее можно рассматривать, но если хотите, даже как некое окно возможностей. Я не люблю это слово благоприятное, действительно открывающееся окно возможностей для как раз, может быть, резкого скачка в развитии, в том числе абхазской экономики, потому что действительно на российском рынке освобождается достаточно много интересных ниш.
Сейчас российская помощь составляет примерно половину бюджета Абхазии. Как вы думаете, как быстро страна сможет перейти на самообеспечение? Сейчас вот есть такая идея к 2025 году по завершению этой инвестиционной программы. Абхазская экономика должна иметь возможность самообеспечиваться. Это и касается обеспечения заработной платы бюджетников и так далее, потому что инвестпрограмма, она нацелена на создание новых рабочих мест, поддержание экономики. Но, тем не менее, срок небольшой, 2 года остается. Как вы думаете, сможет ли вот такой рывок абхазская экономика совершить?
Вы знаете, на этот вопрос, наверное, лучше ответит руководство самой Абхазии. Вот, по поводу того, как, в общем-то, идет процесс реализации этой инвестиционной программы. Вот, я думаю, что здесь необходимо очень серьезное напряжение, прежде всего, как раз руководство абхазского государства, Абхазской республики, с тем, чтобы, в общем-то, выйти на эти параметры. Опять же таки, это сугубо мое личное мнение. Я думаю, что если все-таки по каким-то причинам, в силу объективных, субъективных обстоятельств, в общем-то, эта программа не будет реализована в полном объеме, и если даже к 2025 году Абхазия, наверное, не выйдет на полную самоокупаемость, я уверен, что Россия, в общем-то, действительно найдет способы, оказать соответствующую помощь, поддержку в том, чтобы, в общем-то, этот процесс был доведен до конца. Я не думаю, что в 25-м году, что называется, будет закрыта дверь вот этой помощи. Я в этом просто убежден. Вот наша страна не так выстраивает отношения со своими дружескими, со своими партнерами, как, ну, в общем-то, мы видим, западные страны, в общем-то, выстраивают отношения со своими сателлитами, со своими партнерами. Поэтому я думаю, что здесь как бы опасаться не стоит, но, тем не менее, конечно же, здесь для того, чтобы это реализовать, потому что в этом прежде всего должен быть заинтересован реализация этой инвестиционной программы и переход на самоокупаемость. Прежде всего, я уверен, в этом заинтересованы именно абхазское государство, абхазский народ. Потому что, ну, согласитесь, это достаточно унизительно и неприятно, в общем-то, зависеть от кого-то. Да, это хорошая дружеская помощь, но я думаю, что, в общем-то, когда у организации, у государства есть возможность быть самостоятельным, самодостаточным, это всегда, в общем-то, воспринимается не только позитивно, но и дает возможность для осуществления, для реализации, в общем-то, каких-то своих интересов, в том числе и выход на совершенно равноправные взаимоотношения с любыми деловыми, да и политическими партнерами тоже.
Ну, в последнее время в Абхазии много говорят и о возможностях для транзита через республику, и о транзитных возможностях вообще страны, порт и открытие аэропорта, которое, возможно, произойдет в скором времени, потому что соглашение уже подписано. Как вы думаете, вот в этом смысле Абхазия, насколько интересна для России и для Абхазии, это какие возможности новые открываются?
Ну вот видите, мы с вами как раз говорили, действительно, сферы, где Абхазия может себя самореализовать, достаточно много, в том числе и логистические маршруты. Я считаю, что это действительно вполне реализуемо. Более того, в связи как раз опять с этими объективно происходящими геополитическими изменениями, и в том числе переориентация соответствующих экспортно-импортных потоков России, в общем-то, я думаю, что это имеет достаточно серьезные перспективы. Но самое удивительное, что даже по мере, скажем так, снижения вот этой международной напряженности и ухода, или, скажем так, ослабления, думаю, все равно к этому рано или поздно мы придем, санкционного давления со стороны Запада, вот эти логистические схемы, они, в принципе, могут быть весьма-весьма востребованы, потому что, ну, Абхазия находится исключительно в выгодном положении, экономически выгодном положении с точки зрения как раз вот различных транзитных потоков, там, грузов, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому товаров, я думаю, что это как раз одно из интереснейших и перспективных направлений, которые, в общем-то, могут обеспечить как раз вот решение той задачи, которая стоит перед абхазским государством и абхазским руководством и его народом.
В середине июля в Абхазию приезжал министр экономического развития России Максим Решетников, и отдельным блоком прям обсуждался энергетический комплекс. Ситуация в стране, вы знаете, верное отключение электроэнергии, особенно в зимний период. Страна по 4-6 часов без электричества остается, но это серьезная проблема. Есть еще один нюанс, когда население не платит за потребленную электроэнергию вовремя, платит только часть населения, вот как обязать и так далее. Пока этот вопрос до конца не решен, и этому было уделено отдельное внимание, потому что без решения этого вопроса говорить о развитии экономики крайне сложно. И Россия в этом смысле вот в рамках инвестпрограммы тоже помогает восстанавливать этот энергетический комплекс. Как вы считаете, насколько это важно с этого начать?
Ну, это исключительно важно. Это, согласитесь, что энергетическая безопасность, энергетическая самодостаточность – это основа экономического развития. Поэтому я думаю, что... Но здесь, я еще повторяю, здесь вот в решении этих проблем здесь должно быть взаимное действие. Во-первых, больше ответственность тех же потребителей, с одной стороны. Вот с другой стороны, обеспечение стабильных поставок, в общем-то, развития инфраструктуры. И, собственно, что касается развития инфраструктуры, обеспечение стабильных поставок, это, конечно, задача энергоснабжающих организаций, в том числе тех, которые непосредственно связаны с нашей страной, с Россией. Вот. Ну и здесь, конечно же, необходимо в рамках развития всей инфраструктуры реализация соответствующих энергосберегающих технологий, которые, в общем-то, позволят, ну, скажем так, для тех же потребителей получать энергоресурсы, причем потребителей как производственных, так и физических лиц, в общем-то, по щадящим, что называется, тарифам. Вот. Как это делается, собственно, в нашей стране, как так это, я думаю, будет делаться и в Абхазии. Но при этом, конечно же, и должна быть ответственность потребителей. Например, я могу сказать, что на сегодняшний день в России для предприятий, для физических лиц неуплата своевременно вот своих обязательств по энергосбережению, оно чревато достаточно серьезными потерями, проблемами, вот, связанными как раз с отключением, с отключением потребления, ну и, в общем-то, неведением соответствующих санкций. Вот. И, собственно, мы видим с вами сегодня платежная дисциплина, например, в России, она действительно объективно растет. Я думаю, что этим необходимо заняться в том числе и непосредственно абхазскому руководству, повышать именно дисциплину. Дисциплину плательщиков. Это тоже вопрос, который, в общем-то, надо решать уже непосредственно внутри страны.
Помимо дисциплины есть еще одна проблема – заниженные тарифы, которые уже много лет были, они вот остались. Сейчас правительство пытается понемногу поднимать эти тарифы, но это очень болезненно воспринимается обществом, потому что, с одной стороны, нет качества электроэнергии, стабильной подачи электроэнергии, с другой стороны, платежеспособность населения тоже не очень высокая, поэтому люди негативно воспринимают вот это повышение тарифов. Но это важный момент, как вот такую золотую середину, чтобы, понятно, восстановить энергетический комплекс без увеличения тарифов будет сложно, и, с другой стороны, как это сделать так, чтобы общество нормально воспринимало и адекватно реагировало на такие меры.
Ну, начнем с того, что, в общем-то, в любой стране, даже в успешной, даже экономически стабильной стране, любое изменение тарифа в сторону повышения воспринимается весьма-весьма негативно. Это, увы, это реальность, которой необходимо считаться. Но вот то, о чем мы говорим с вами, вот установление тарифов, постепенное повышение тарифов, соотнесение тарифов с реальными доходами населения, это как раз те проблемы, которые, собственно, и решаются, и, в общем-то, решаются, я думаю, непосредственно в самом государстве. Ну и вот здесь, я думаю, как раз Россия, российские энергопредприятия, они, в общем-то, я думаю, тоже вместе с абхазским руководством, в общем-то, будут находить и будут пытаться находить какие-то, в общем-то, способы решения с тем, чтобы действительно, даже если ей предстоит определенная корректировка тарифа, ведь что такое низкий тариф? То есть значительная часть, она субсидировалась либо, в общем-то, выделялась как соответствующая форма помощи, чтобы действительно, в общем-то, здесь выстроить некий механизм, который бы, с одной стороны, не был неподъемным для потребителей, а с другой стороны, в общем-то, обеспечивал бы соответствующее поступление платы за потребление энергии. Но это сложный процесс, это длительный процесс, но я думаю, что здесь, насколько я знаю, со стороны российских энергопредприятий, со стороны российского руководства, в общем-то, есть понимание и готовность, в общем-то, совместно решать эту проблему, именно совместно. Потому что есть, да, вопросы и в том числе и к потребителям и, в общем-то, к отношению вот к соответствующему дисциплине, вот платежной дисциплине за фактически потребленные энергоресурсы.
Ну и последнее, мне бы хотелось поговорить о том, как с помощью инвесторов развивать экономику Абхазии, но это тоже один из болезненных вопросов, потому что некоторые видят в этом угрозу. Иностранный инвестор с большим капиталом, он может, как считают некоторые, навредить местному бизнесу. Как вы относитесь в этом смысле? Можно найти какой-то компромисс, и чтобы это и для экономики хорошо, и чтобы не было угрозы для местного бизнеса? Вот как ответить нашим слушателям на вот вопрос, который у них возникает?
Ну, я могу вам сказать, вообще цивилизованные страны, вот если мы посмотрим, начиная от крупнейших экономик мира, американской, немецкой экономики, европейской экономики, крупных развитых стран Юго-Восточной Азии, мы видим с вами, что, в общем-то, они достаточно благоприятно воспринимают инвесторов. И по большому счету, действительно, инвесторы, западные инвесторы, они, с одной стороны, создают рабочие места, они дают возможность развития экономики. И, по сути, действительно, продукция, которая производится на этих предприятиях, она в конечном итоге действительно способствует развитию экономики того региона, где расположены предприятия этих инвесторов, где эти инвесторы ведут бизнес. Это с одной стороны. Да, опасения того, что может быть вытеснен местный бизнес и так далее, они действительно имеют место. И, в общем-то, я могу сказать, что в разных странах существуют разные способы выстраивания взаимоотношений с этими инвесторами. Есть интересный опыт разных стран, его можно изучать, ну, отказывать от инвесторов в силу вот неких таких опасений. Я знаю, что в Абхазии такие настроения зачастую присутствуют. Они, в общем-то, далеки от рациональности и оправданности. В конечном итоге это приводит вред только, в общем-то, самой национальной экономике. Это мы с вами видим, потому что, например, та же инфраструктура, допустим, санаторно-курортная инфраструктура, она, к сожалению, в Абхазии, где исключительно благоприятные климатические условия, развивается, ну, гораздо низкими темпами, чем могла бы развиваться. И вот в силу как раз вот этих вот, я знаю, настроений, связанных с опасениями вот ущемления национального бизнеса. Я думаю, что здесь можно выстраивать отношения. Есть интересный опыт тех же, сейчас сегодня интересный опыт арабских стран, тех же, допустим, Объединенных Арабских Эмиратов выстраивания отношений. Есть, в конце концов, и как раз в Абхазии есть для этого возможность, как суверенного государства, есть соответствующие возможности для выстраивания этих взаимоотношений, которые в конечном итоге и могут защитить, в общем-то, собственного предпринимателя, собственный бизнес. Ну и, конечно же, есть сферы, в которых, может быть, действительно, которые, может быть, даже и оправданно было предоставить там достаточно широкие возможности для западных и для иностранных инвесторов, и те сферы, которые, в общем-то, представляют национальный, кстати, интерес, национальную безопасность, если хотите, в общем-то, действительно, может быть, даже бы и были бы ограничены для работы там иностранных инвесторов. Но это опять же таки, это работа достаточно кропотливая, ее надо проводить достаточно вдумчиво и, я бы сказал, профессионально. И в этом смысле, конечно же, я думаю, что Абхазия вполне может выстроить соответствующий механизм и соответствующий алгоритм работы с иностранными инвесторами. Но отказываться от них, ну это, я считаю, верх неразумности, нерациональности. Мы видим с вами во всех странах, в том числе и в России, кстати. В том числе и в России, если мы посмотрим с вами, например, есть такой замечательный опыт Калужской области, которая в свое время была лидером по привлечению иностранных инвесторов, которая, по сути, из глубоко дотационного региона, из действительно глубоко дотационного региона, но это беда всех регионов, большинства регионов, которые находятся возле крупного мегаполиса, вот Москва в данном случае, вот, превратилась в регион, который, в общем-то, во-первых, стал самодостаточным, более того, и регион, который, в общем-то, вышел на, в том числе и на возможность, ну, по сути, ухода от какой-либо помощи, дотации от федерального бюджета, и, в общем-то, наоборот, их поступления в федеральный бюджет были гораздо выше, чем обратные поступления. Это, в общем-то, классический пример. И при этом действительно экономика развивалась достаточно эффективно, и при этом местные национальные производства, они, ну, скажем так, в общем-то, были сохранены там, где это действительно это было необходимо, там, где, ну, я считаю, они, в общем-то, могли быть достаточно, ну, конкурентными, и, в общем-то, никто их не душил. Я думаю, нечто подобное, вполне вот опыт Калужской области в этом плане может быть вполне интересен. Да и не только Калужской области, того же Татарстана, я просто как бы уже пускаю слово здесь ближе. В общем-то, вполне мог быть интересен для Абхазии именно по выстраиванию взаимоотношений с инвесторами. Я думаю, что здесь есть что изучать. Ну, единственное, что уже сегодня можно говорить, особенно мы видим с вами вот на фоне кризиса 2014 года, когда инвесторы начали, что называется, в силу, опять же, государственного влияния на них, правительства их стран, в общем-то, начали убегать из России. В общем-то, здесь, конечно же, необходимо уже выстраивать такие отношения, чтобы в случае желания инвестора уйти, в общем-то, был разработан соответствующий механизм, скажем так, защиты внутреннего рынка, связанного и с водительскими рабочими местами, и, может быть, с треском безработицы, ну и так далее, и так далее. Как это, опять же таки, делается в других странах, я считаю, что этот опыт вполне, в общем-то, можно было уже сегодня использовать именно для выстраивания этих отношений. Ну, я еще повторяю, что инвестор – это действительно, это показывает опыт множества стран, причем исторический опыт, это благо для экономики практически любой страны. В том числе, я уверен, для Абхазии, потому что я уверен, что в Абхазии есть очень много сфер, где вполне себя могут комфортно чувствовать иностранные инвесторы и, конечно, приносить пользу национальной экономике, не ущемляя интересы национальные интересы.
Как вы думаете, куда развиваются наши отношения Абхазии с Россией в экономическом плане? Куда могут развиваться?
Ну, у меня здесь только один ответ, и причем это не предположение, это убежденность, что эти отношения развивается в сферу углубления интеграционных взаимоотношений. Я уверен, что эти отношения в конечном итоге принесут пользу и Абхазии, и России. И я уверен, что, в общем-то, в этих отношениях абсолютно благоприятное будущее. Я в этом просто убежден. Я другого мнения мне здесь даже нет, потому что, ну, действительно, слишком много связывает наши народы, не только в экономическом плане, но и культурно-историческом, если хотите.
Спасибо вам большое. Об экономическом сотрудничестве Абхазии и России говорили с кандидатом экономических наук Юрием Твердохлебом.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.